«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Руководитель чеченского отделения общества «Мемориал» Аюб Титиев арестован по обвинению в хранении наркотиков. 60-летнего главу чеченского отделения общества «Мемориал» задержали 9 января по дороге на работу и доставили в Курчуловское отделение полиции. Позже ему предъявили обвинение в хранении 180 граммов марихуаны и арестовали на 2 месяца. Адвокаты уже обжаловали это решение. Сегодня наш гость Александр Черкасов, председатель Совета по защитному центру «Мемориал». Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете возникшую ситуацию вокруг Аюба Титиева?
Ситуация, мягко говоря, форс-мажорная. Все наши силы брошены на то, чтобы восстановить справедливость в этой ситуации. Потому что, по нашей информации, это дело было сфабриковано и сфабриковано грубо. Это месть Аюбу Титиеву за его правозащитную деятельность, и это попытка добиться прекращения деятельности мемориала в Чечне.
А чем мог Аюб так насолить местным республиканским властям?
Ну, понимаете, незадолго совсем, перед Новым годом, в 20-х числах декабря, второй примерно человек в Чечне, его прозвище «Лорд», спикер чеченского парламента Магомед Даудов, он выступал в связи с тем, что вдруг обнародовали присутствие Рамзана Кадырова в списке Магнитского, закрыли Кадыров с Линстаграм и так далее. И там Даудов обрушился на тех, кто за 30 серебряников продает родину, на всяких правозащитников, на тех, кто работает во всяких фондах, центрах и комитетах. И даже договорился до, по сути дела, пожелания им смерти, что, мол, зря у нас мораторий ввели, не было бы моратория, всем вам салям алейкум и все дела. Это были последние рабочие дни прошлого года. В первый же рабочий день Нового года утром Аюба Титиева задержали и затем якобы обнаружили у него наркотические вещества. Угроза и ее осуществление. За что? Ну, вероятно, за все хорошее, что Аюб Титиев делал все эти последние годы после того, как в 2010 году возглавил Грозненское представительство правозащитного центра «Мемориал».
Давайте послушаем обращение Людмилы Михайловны Алексеевой в поддержку Аюба Титиева в программе правозащитного центра «Мемориал. Горячие точки». Пожалуйста.
Наша Россия, к сожалению, не демократическое и не правовое государство. Но Чечня в России особая зона. Это зона, которая живет по правилам тоталитарного государства, которым управляет, не считаясь ни с какими законами и ни с какими человеческими правилами, жестокий и злой правитель. Во всей России правозащитникам нелегко. Но заниматься защитой прав человека в Чечне – это геройство, это подвиг. И Аюб Титиев – герой и подвижник. Он много лет, сразу после гибели Наташи Истемировой, незабвенной Наташи Истемировой, собственно, является главным сотрудником мемориала в этом российском регионе. Он не мальчик, он взрослый человек. Он прекрасно понимал все опасности. Это его не остановило. Но сейчас, когда грозит ему смертельная опасность, мы все, не только в России, а во всем мире должны поставить во главу угла спасение Аюба Чичиба. Он этого заслужил. Мы должны быть достойными его современниками.
Сейчас с нами на связь вышел адвокат Аюба Чичиба Петр Заикин. Добрый вечер, Петр Иванович.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Что вам кажется вообще диким в сложившейся ситуации и на чем вы собираетесь строить защиту вашего доверителя?
Дикость, во-первых, в абсурдности самого обвинения такого человека, который изначально сложно заподозрить в каком-либо отношении к наркотикам. Аюб хорошо известен на территории Чеченской Республики как подвижник спорта, который не только участвовал в каких-то там командных соревнованиях по футболу, волейболу, но и активно пропагандировал личным примером развития спорта. Ну, просто такой пример, то, что я лично о нем знаю, и не только я, многие люди, которые с ним ранее были знакомы, Аюб каждый день пробегал порядка 10 километров. Притом даже в тех случаях, когда он находился не дома, а где-то на выезде и так далее. Мы с ним были в командировке не так давно, совместной в Праге. В этой командировке, несмотря на достаточно плотный график работы, мы заканчивали порядка 9-10 вечера работы, он утром выходил на пробежку. То есть, понимаете, я даже мысли допустить не могу, что человек, насколько активно относящийся к занятиям спортом, мог хотя бы хоть какое-то отношение иметь к вредным привычкам, а уж тем более к наркозависимости, к употреблению наркотических препаратов.
А чем вы объясняете тогда вот это именно вот этот ход правоохранительных органов, которые обвиняют его в хранении наркотиков?
Цель стоит дискредитация правозащитника. Если бы хотели бы просто обвинить в совершении какого-либо преступления, могли выбрать и менее резонансный способ, который привлек меньше внимания своей абсурдностью, но стоит задача в данной ситуации дискредитировать человека именно в глазах чеченского общества. Дело в том, что такие пороки, как наркомания, здесь действительно порицаются. Это правильно. И цель такая двойная. С одной стороны, убрать человека, который своими действиями доставляет ему определенный дискомфорт, который выявляет те недостатки в деятельности властей с точки зрения нарушения прав человека, выявление которых создает, еще раз говорю, головную боль, с одной стороны, да, а с другой стороны, показывает неэффективность работы чеченских властей, в том числе и по контролю тех людей, которые не учатся соблюдать закон. Но давайте исходить из того, что многие чеченские полицейские вынуждены работать в определенных условиях, которые им навязывают их руководители. Да? Когда даются такие примеры, как было сказано, любой способ хорош для того, чтобы побороть врага. Я перефразирую фразу, но широко известна запись одного из руководителей чеченского МВД, где он призывает крайне сомнительным способом там, борьбы с преступностью и так далее. Ведь Аюб эти моменты выявлял, указывал на них, попытался бороться с этим, чтобы все-таки работа шла в рамках законности. Я думаю, это очень сильно раздражало многих.
Спасибо, Петр, оставайтесь с нами на связи. Вопрос Александру Черкасову. А какие были основные направления деятельности Чеченского мемориала?
Ну, смотрите, мы там работаем с 2000 года. И с 2000 года работает Аюб. Поначалу это попытки, если не противодействие, то мониторинга нарушений прав человека в зоне проведения так называемой контртеррористической операции, зачистки, исчезновения людей. Сбор информации в этих условиях, это было очень сложно. Поиск пропавших, поиск информации о пропавших. И ведь эта работа не закончена до сих пор, потому что по Второй Чеченской войне не менее 3000 человек бесследно исчезли, то есть были задержаны и где-то бессудно казнены. Их могилы неизвестны. И работа, например, с этим, она начиналась еще тогда, начинали и Аюп, и Наташа Истемирова, но продолжается и сейчас, потому что сбор информации об исчезнувших тогда, он бывает актуален и для Страсбургского суда, ну и просто для поиска этих самых захоронений, ведь нужно найти, где люди лежат. Речь идет и о сугубо социальных вещах. Например, была достаточно большая программа помощи жителям горных сел и в плане школ этих горных сел и медицинских фельдшерско-акушерских пунктов. Потому что в горах, когда то боевики, то федералы, а между ними местные жители, им очень тяжело жилось, и многие села обезлюдивали. Была и такая работа. Были и работы, связанные с элементарными, казалось бы, и бытовыми сюжетами, жилье. Но когда на одну квартиру выдано несколько ордеров, ну, Аюб, руководивший работой нашего офиса в Чечне, к этому тоже имел отношение, к борьбе и в судах, за право этих людей. Но главным, разумеется, оставалось противодействие вот тому, вот продолжению этой контртеррористической операции, когда фальсифицируют контртеррор, когда людей совершенно непричастных похищают, пытают, они исчезают. И вот уже получается 18-й год, как Аюб Титиев занимался самыми разными аспектами этой работы. И то, что правозащитников не любили федералы, представители федеральных силовых структур, ну, их не больше любят представители местных силовых структур. Если говорить об этих самых комитетах и центрах, комитет против пыток был выдавлен из Чечни, по-моему, году в 15-м, когда разгромили очередной раз их офис, когда погромили и пожгли машину с журналистами, которых они туда привезли. А вот теперь пришла очередь мемориала. Но ведь, например, у нас были офисы не только в Грозном. Был Гудермесль офис. На него напали, заклидали работавших там женщин. Заклидали яйцами. Это демонстративное действие. Но это сделали вооруженные люди в масках, туда явившиеся. Ну и намек был более чем очевидный. Давление было и в прошлые годы, угрозы были в прошлые годы. Сигналы о том, что работать опасно, были в прошлые годы. Ну вот, а тут уже сигнал, вероятно, красный сигнал горел все время. К тому, что сказал Петр Иванович, я бы добавил, что Аюб не только сторонник здорового образа жизни. Я ведь у него дома останавливался и видел, как он готовился к тренировкам в какие-то дни. Но и верующий мусульманин. Он, вот, когда работаешь в офисе, вот, человек отходит в другую комнату, делает намаз. И как ты знаешь об этом. И Аюб осуждал любые вредные привычки. Не то чтобы громко осуждал, но это с ним было совершенно несовместимо. Так что обвинение абсолютно, с одной стороны, к Аюбу Титиеву не липнет, а с другой стороны, это попытка опорочить человека, которого трудно было бы заподозрить в подобного рода пристрастиях.
Спасибо. Сейчас с нами на связь вышел Олег Орлов, правозащитник, сейчас это правозащитный центр «Мемориал». Олег Петрович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Чем деятельность Аюба Титиева могла раздражать действующие в республике власти? Как вы считаете, вам слово?
Ну, по-моему, мой коллега и друг Черкасов, Александр Черкасов, по-моему, очень все четко и внятно объяснил, как любая независимая правозащитная организация, работающая на территории Чечни, естественно, фиксирует и не может не зафиксировать массовые, грубейшие, страшные нарушения, да я бы даже сказал, попрания прав человека. Ну и поэтому любая независимая реально работающая правозащитная организация воспринимается властями Чеченской Республики как враг. Враг, от которого надо избавиться. Вот и все, понимаете, из Чечни либо хорошие новости, либо никаких. Вот же главный лозунг, под которым, значит, осуществляется контролирование потока информации из этой республики. И, понимаете, еще опаснее, значит, для властей Чеченской Республики, если какие-то люди показывают, что можно и нужно бороться за свои права, бороться с помощью права, что надо и можно отстаивать свою честь, достоинство. Это же тоже неприемлемо властям Чеченской Республики. Это тоже им представляется угрозой для их режима. Там установлен тоталитарный режим. Ну, вы представьте себе, да, вспомните. 37-й год. Советский Союз. Вот, въезжая в Чеченскую Республику, попадаешь ровно, как мне представляется, в атмосферу подобную той, которую мы знаем из воспоминаний, из документов, из книг про 30-е годы в Советском Союзе. Внешне в первый момент кажется, да вроде все хорошо, и люди ходят, и отстроен город, и строительство, и вот все так внешне, такая хорошая картинка. А под этой картинкой мы видим подавленное состояние часто людей, боязнь говорить что-либо на тему реального положения в республике и, конечно, страшное социальное неравенство. И все это вот реально вот существует на части территории, значит, России. И очень важно, очень страшно властям Чеченской Республики, чтобы какая-то правда из них вышла за пределы республики. Надо оставить только эту глянцевую картинку. Ну вот представьте, в 37-м году вдруг в СССР продолжает работать какая-то независимая структура, которая говорит о правде, о праве, о необходимости защищать свои права. Ну как с ней бы поступили? Вот ровно так же мы сейчас видим в Чечне.
Олег Петрович, а насколько топорный избрали вот прием для расправы с Аюбом Титиевым тем, что подбросили ему наркотики?
Ну, понимаете, это же не первый случай, когда вот таким топорным способом расправляются с людьми, которые не угодно по тем или иным причинам руководству этой республики. Ну, что, Руслан Путаев, да, человек, который, несмотря на нежелание господина Кадырова вспоминать 23 февраля как день депортации чеченского народа, да, значит, 23 февраля – это праздник. Это праздник, день защитника Отечества. И нечего в этот день вспоминать о плохом. А вот вспоминать будем 10 мая. Почему 10 мая? Ну, потому что это день похорон Ахмад Хаджи Кадырова. Вот этот день и будет у нас днем поминания всех трагедий, которые случились в разное время с чеченским народом. Вот что предложил своему народу господин Рамзан Кадыров. И нашелся человек, который с этим не согласился, Руслан Кутаев, который, несмотря на вот подобную позицию руководства, взял и собрал конференцию, посвященную депортации 23 февраля 44 года чеченского народа. Значит, дальше произошла очень простая вещь, вот ровно такая же дикая, топорная, значит, фальсификация. Ему даже не подбрасывали наркотики. Его просто взяли, увезли из дома, привезли в Грозный, где высшие, высокие должностные лица Чеченской Республики. Его избили, потом увели в подвал пытать. И потом это все было оформлено, что якобы, значит, случайно, ровно так же, сотрудники полиции нашли у него, значит, наркотики. Все это развалилось в суде. Абсолютно развалилось в суде. Ну вот Петр Иванович Заикин был защитником Руслана Кутаева. Но ведь это никому не важно. Что там в суде, как происходит, как доказательства якобы вины разваливаются. Суд выполняет волю руководства. Он был осужден. А затем был Жалаудин Гириев, журналист интернет-издания «Кавказский узел», который, я имею в виду интернет, это издание, объявлялось неоднократно Рамзаном Кадыровым враждебным голосом. Голосом враждебной республики. Значит, Жалаудин Гириев тоже подбросили наркотики. Как подбросили? Там тоже был абсолютно топор. Но его сняли при свидетелях. С автобуса, когда он ехал, имея билеты в аэропорт, чтобы улетать там на семинар за пределы Чечни. Его при свидетелях увезли, пытали, привезли потом на кладбище некое, где его другие полицейские захватили, якобы он там уединился, чтобы там употребить наркотики, да? Какие наркотики? У него в кармане билет был, когда его брали, он должен был лететь уже. Это никого не интересует. Абсолютно эти все доказательства. Суд берет под козырек и исполняет указания руководства республики. И вот теперь третье, абсолютно демонстративно, нагло, понимая, что они действуют топорно. Фабрикация, фальсификация, да, скажем прямо, уголовного дела против Аюба Титиева. Но вот, понимаете, это демонстративное, наплевательское отношение к хоть какой-то там, да, видимости права, хоть какого-то там, не знаю, представления, там, хоть каких-то доказательств, но это тоже позиция. Это тоже позиция показать, что хочу, ты врачу, а мне плевать. Вы там говорите что угодно, а мы, несмотря на нормы права, будем поступать по-своему.
Спасибо, Олег Викторович. Петр Иванович, скажите, пожалуйста, действительно вот так напоминает этот случай с арестом Руслана Кутаева, о котором сказал Олег Петрович Орлов?
Ну, даже во многом превосходит. Если Павла Кутаева, у них хотя бы инсценировка была единичная, то есть, по сути, они приехали, забрали его из дома брата, потом состряпали документы, как будто он был задержан в состоянии наркотического опьянения где-то на улице, хотя его забрали из гостей, сидел за столом, там была встреча родственника, а не на какой-то улице. Да? А в случае с Аюбом это цинизм поражает, потому что ее остановили в 9.05, когда он ехал на своем автомобиле. Сотрудники полиции Курчаловского ОМВД, видимо, потому что у них надписи были на машине ГБР, это группа быстрого реагирования, так называемая, они, как правило, работают по месту района, где, собственно говоря, дистанцируется местонахождение. Они якобы произвели досмотр, да, и якобы же изъяли пакет с наркосодержащим веществом. Притом там ситуация была, что пока Аюб с одним полицейским стояли возле багажника, осматривали второй, вне контроля Аюба, залез под переднее, якобы переднее правое сиденье автомобиля, и там что-то якобы обнаружил. Потом, когда Аюб был доставлен в РОВД, эти два сотрудника, еще третий, который был водителем автомобиля, были доставлены, приехали в РОВД, лицо, представившееся начальником уголовного розыска, требовало от него признания. Аюб занял принципиальную позицию. Будем делать все по закону, доказывайте. Они длительное время его убеждали заняться самооговором, он это не сделал. После этого произошло следующее. Его просто отдали ключи от машины, отдали документы на автомобиль, и отдали, если не ошибаюсь, паспорт. Я сейчас могу что-то упустить. Не отдали травматический пистолет, который был с собой, и еще часть вещей, которые были в сумке. Сказали сесть на автомобиль, в автомобиль свой за руль. С ним сел сотрудник полиции ОМВД по Курчиловскому району в гражданской форме одежды и сказал ему ехать на то место, где его задержали. Когда они подъезжали к этому месту, там находились сотрудники дорожно-патрульной службы, которые остановили автомобиль, снова начали его досматривать. И снова в той же последовательности сначала багажник, а потом якобы обнаружили снова под сиденьем тот же самый пакет, который за час до этого якобы уже был обнаружен. После этого они не трогают его. Была приглашена следственная группа, то есть следователь, эксперт, двое понятых и, по-моему, еще один сотрудник был, которые уже произвели осмотр места происшествия, так называемого. То есть, по сути, под видом следственного действия была осуществлена фальсификация доказательства, которое сейчас пытается использовать для обвинения Аюба в совершении противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств.
Спасибо, остаюсь на связи. Александр, ну, так я понимаю, что это распространенная практика, и Руслан Тутаев была такой же жертвой этих правоохранителей. И вот сейчас Аюб Титиев.
Ну, одно дело, что общественных активистов, журналистов, правозащитников пытаются представить наркоманами и судят по 228 статье. Другое, традиционное для этих мест занятие, это пытаться давить на людей, используя родственников. Аюбу Титиеву угрожали. Угрожали при первом же... при первой же беседе в Курчиловском РОВД фабрикацию уголовного дела против его ближайших родственников. Угрозы потом продолжились. Смотрите, в ночь с 9 на 10 января в доме Аюба Титиева провели осмотр сотрудники Министерства внутренних дел и ничего не нашли. А днем они вновь туда явились. Но искали они отнюдь не какие-либо доказательства по делу наркотиков. Они искали сына и брата Аюба. И очень возмутились, когда сына и брата Аюба Титиева там не нашлось. Они сказали, что сын и брат должны срочно явиться на следующий день, явиться к участковому уполномоченному МВД. Зачем сын и брат? Очень просто. На них можно оказывать давление, требуя от Аюба самооговора. К сожалению, это тоже распространенная практика. Ну и прочие способы давления. Понимаете, в пятницу Аюба Титиева должны были отвезти не в ИВС Шалинского района, потому что в ИВС человека содержат, если вывозят на следственные действия. А в выходные дни следственных действий не бывает. В пятницу его должны были отправить в следственный изолятор. Но его оставили в изоляторе временного содержания, куда имеют доступ оперативники МВД, которые могут без всякого контроля оказывать давление на сидящего там человека. Кроме того, вот такая печальная и неприятная подробность. Аюб Титиев зубы вдруг... наконец стал лечить. Ему должны были 9 января ставить мост. Он был без зубов. Ему мост должны были поставить. И в это время его задерживают. И вот он уже скоро неделю практически без зубов. Он есть нормально не может. Бульон пить может. Жидкую пищу ему там стали передавать какой-то день, когда стало ясно, в чем дело. Простая задача. Петр Иванович, по-моему, тоже ходатайствовал о том, чтобы допустили к Аюбу дантисты, чтобы поставили этот злосчастный мост. Но нет, человека держат без зубов, и это вполне себе жестокое обращение. Понятно, что к делу привлечено внимание. Но и в этом случае с человеком ведут себя так, чтобы он чувствовал себя, ну, не под властью закона, а под полной властью тех, кто его задержал. И это, по-нашему, опасно. По нашему мнению, опасно. Кроме того, опасность угрожала его родственникам. И опять-таки, если российские власти еще как-то думают о своем престиже и о том, чтобы не выглядеть полными людоедами, все-таки нужно думать, и мы ходатайствовали о обеспечении безопасности родственникам Аюба Титиева. Кому обращаться? Ну вот на прошлой неделе было передано обращение, подписанное Людмилой Михайловной Алексеевой, Светланой Алексеевной Ганушкиной и мною. Оно было передано Владимиру Путину. Его передал Дмитрий Муратов во время встречи главных редакторов СМИ с президентом. И теперь президент знает о том, что происходит. И мы знаем, что президент знает, что происходит.
Спасибо. Петр Иванович, скажите, пожалуйста, какие международные правозащитные организации уже высказались за освобождение Аюба Титиева?
Ну, есть некоторый список. Мне, конечно, придется обратиться к документам. Перечень достаточно большой. Но мне бы хотелось акцентировать внимание прежде всего. Так. Вопрос, конечно, неожиданный по списку. Вы знаете, ну, я не готов перечислять их полностью, просто под рукой нужных документов нет. Но этот перечень широкий. Я видел около десятка наименований, среди них, скажем так, те организации, которые не в слуху, не хочу никого обидеть, чтобы не пропустить кого-либо из них, я думаю, Александр Черкасов. Больше в этом сведусь, потому что все-таки документы, которые относятся непосредственно к обращениям внесудебным, да, они на данном этапе стороны защиты каким-либо образом не использовались, только в качестве характеризующих материалов, касаемо, когда люди выступали с поручительством. То есть уважаемые авторитетные правозащитники, партия этой Европы по правам человека, например, когда обращался, тогда мы как характеризующие материалы при избрании меры пресечения на них ссылали. Что же касается обращений различных правозащитных организаций, где речь идет об обращении без ведущих материалов, мы пока это никак не использовали. Это лишь способ, я полагаю, обратить внимание общественности на те грубейшие нарушения, которые имеют место на текущий момент. Еще хотел бы акцентировать внимание, Александр Черкасов обратил внимание на слабый контроль федеральных властей. Мне бы тоже хотелось обратиться к федеральным властям, а не к властям субъекта федерации. Я к Рамзану Ахматовичу Кадырову обращаться не буду. Я не очень верю, что это, от этого будет какой-то эффект. У меня есть обращение к федеральным властям, в том числе к президенту Российской Федерации. Пожалуйста, постарайтесь навести порядок в Чечне. Но до каких пор такие люди, как Аюб, могут себя чувствовать незащищенными? Человек занимался общественно-полезным делом. Ничем компрометирующим никогда не был замечен. У него даже административных взысканий никогда не было. И когда такие абсурдные обвинения выдвигаются в отношении таких людей, как Аюб Титиев, в первую очередь, и это, понимаете, проходит, как будто так и надо, да, то есть это же расценивается как угодное дело для федеральных властей, то это показать слабость федеральной власти на территории Чеченской Республики. Я прошу обратить на это внимание. Мне как человеку, который, извините, не просто адвокат, да, богатый жизненный опыт, связанный с Чеченской Республикой, я в разных ипостасях здесь выполнял свои обязанности. И мне обидно, что в данной ситуации федеральная власть, как мне кажется, утрачивает контроль за этим регионом. Мы в данном виде, вот я в данной ситуации, я как адвокат, вижу, что права граждан Российской Федерации, которые проживают в Чеченской Республике, в данном случае недостаточно хорошо защищены федеральными органами власти. И на это нужно все-таки обращать внимание, иначе это может закончиться крайне печально.
Спасибо, Петр Иванович. Ну, вот тут наугад у меня несколько есть организаций, которые высказались в поддержку Аюба Титиева и дали за него поручительство Норвежский Хельсинский комитет, Human Rights Watch, Международная федерация права человека и многие-многие другие. Как вы считаете, обращаясь к Александру, эти громкие названия правозащитных организаций должны как-то повлиять на российские, на чеченские власти, чтобы повнимательнее отнестись к делу Аюба Титиева?
Ну, может быть, это повлияет на российские власти, потому что дело Аюба Титиева – это проблема не только для него, не только для его семьи, не только для его друзей и коллег. Это теперь уже проблема для России. Это политическая проблема. Потому что человек известный, широко известный своей ненасильственной деятельностью, своей работой, становится жертвой фальсификации уголовного дела. И резонанс в мире большой. Вы говорили о том, что с заявлением выступают правозащитные организации. Но ведь и посольство, и правительство, и чиновники разных стран, они тоже выступают с дипломатическими демаршами. Наталью Истемирову знали шире. Другое дело, что до какого-то момента она не очень была публичным человеком. Анна Степановна Политковская ее прикрывала и старалась, чтобы ее имя нигде не проскальзывало. Или только после гибели Политковской Наташа Истемирова начала писать открыто. Аюб, он не писал. Но он известен, он широко известен. И если что-то случается с ним, это не с рядовым человеком пытаются сделать страшное. Пытаются сделать страшное с человеком, известным широко за пределами России. И если российские власти хотят получить еще одного политзаключенного по наркотической статье, пожалуйста. Такая слава очень полезна. Я напомню, что в этом году у нас, кажется, планируется чемпионат по футболу, да? И разного рода происшествия такого характера, но они не красят имидж страны. Я могу напомнить, что много ведь разговоров о том, достойны мы или недостойны принимать этот чемпионат. Ну вот еще одна гирька на ту чашу весов, что нет, лучше не надо. Если кто-то заботится об имидже России, ну, наверное, им стоит подумать. Я, разумеется, в данном случае говорю отнюдь не о властях Чечни, а о Кремле и прочих обитателях города Москвы. Оно вам надо, такие проблемы? Они только начинаются.
Петр Иванович, вот насколько убедительны слова пресс-секретаря Кадырова Альви Каримова, который заявил Интерфаксу, что на Титиева никто не оказывает давления, от него не требует признательных показаний, а его семье никто не угрожает. Вам слово.
Я думаю, что человек либо глубоко заблужден, либо говорит откровенно. Я лично общался со своим клиентом. Я лично получил от него информацию, что на него оказывалось давление. Я сейчас могу открыто сказать, он заявил об этом на судебном заседании. Давление оказывалось путем угроз, что в отношении его родственников будут уголовные преследования. Вот, например, конкретно в отношении его сына по статье 208 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это он цитировал эти угрозы и непосредственно в ходе судебного заседания. Я бы и секунды бы не стал бы в этом сомневаться, хотя бы потому, что абсолютно аналогичная ситуация была у Руслана Кутаева. Это то дело, которым я занимался. Сценарий абсолютно тот же. Производили задержание его родственников. Они удерживались ровно до тех пор, пока, скажем так, им было необходимо для выполнения тех или иных задач. То есть вот эта ситуация, когда на территории Чеченской Республики используется способ воздействия через родственников. Я уже с этим сталкивался. Я знаю это из общения со своими коллегами, которые тут практикуют на территории Республики. И это меня ни чуть-чуть не удивляет. И я подчеркиваю, что на это должны пристальное внимание обратить федеральной власти. Я не говорю о представителях, о тех органах, которые представляют федеральную власть на Чеченской республике в виде МВД Чеченской республики. Нет, я говорю о более вышестоящих организациях, в данном случае Министерство внутренних дел Российской Федерации, Управление Следственный комитет Российской Федерации, Генеральная прокуратура Российской Федерации. Уже давным-давно пора обратить внимание на те дела, которые вызывают повышенное количество вопросов с точки зрения фальсификации доказательств. Извините, но когда такие дела приобретают не только резонансный характер, но и массовый, это идет огромная дискредитация федеральной власти, это указывает на слабость федеральной власти, которая не может обеспечить соблюдение закона в отношении своих граждан в отдельно взятом субъекте федерации. И извините, когда подрывается доверие к власти, то это, еще раз подчеркиваю, может повлечь крайне негативные последствия. С Чеченской республикой уже было множество неприятных историй, на которые обращали внимание. Я имею в виду события, связанные с двумя войнами и иными печальными событиями. Федеральная власть, конечно же, смогла остановить какие-то негативные моменты, связанные с боевыми действиями. Однако, извините, но и отстаивать права конкретно гражданина обязаны. В данном случае, когда речь идет о фальсификации уголовных дел, это тоже проблема, ей нужно заниматься. И в деле Аюба, и в деле Руслана Кутая, и в деле многих других лиц, в отношении которых при возбуждении уголовных дел массово нарушалось законодательство Российской Федерации.
Спасибо, Петр. Александр, как вы считаете, насколько вот такая тревожная и насколько она достоверная информация, что семья Аюба Титиева покинула Чечню?
Так это хорошая новость. Семья покинула Чечню. Стало быть, на них не могут оказывать давление, требуя от человека самооговора. Хорошо. Другое дело, что это симптом применения таких методов. Собственно, мы уже почти 10 лет находимся в ситуации, когда никто не может никак контролировать и не может расследовать действия чеченских силовых структур, подконтрольных властям Чеченской Республики. Было такое время, когда были разные силовые структуры в Чечне, сформированные из этнических чеченцев после 2003 года. Кто-то подчинялся Министерству внутренних дел Российской Федерации, кто-то Федеральной службе безопасности, кто-то Министерству обороны. Они все нарушали закон. Но они как-то контролировали друг друга. И после того, как в 2006-2007 годах были расследованы два дела о, по сути дела, фальсификации контртеррора структурами, подчиненными местным властям, дело АТЦшников и дело ППСников, то есть дело так называемого антитеррористического центра и дело бойцов полка патрульно-постовой службы, которые объявляли террористами совершенно невинных людей, убивали их, и после этого получали повышение. После того, как такое расследование было проведено федеральными структурами МВД и ФСБ, Рамзан Кадыров предпринял последовательные систематические усилия, и в результате там нету федеральных структур, имеющих в своем составе этнических чеченцев и способных вести оперативно-розыскную деятельность в республике. То, что после этого происходило, бессилие, полное бессилие федеральных структур, таких как Следственный комитет, когда к следователям Следственного комитета не ходят бойцы патрульно-постовой службы на допрос, невозможность расследовать какое-либо дело, когда бойцы СОБРа отказываются с полковником Следственного комитета идти в расположение чеченского ОМОНа на следственные действия, что нас всех поубивают. Кто тогда сопровождал полковника Следственного комитета? Игорь Каляпин, правозащитник из России. По сути дела, правозащитники остались одними из немногих, кто занимался независимым мониторингом ситуации в Чечне, независимым освещением положения с правами человека в республике. Республика выпадает из правового поля. Давно, не без участия федерального центра, но она выпадает из-под контроля федерального центра. Если она выпадает вообще из поля закона. Фабрикация дела против Аюба Титиева – это попытка закрыть одну из последних возможностей, одну из последних структур, одну из последних групп людей, которые эту работу вели. Аюб Титиев понимал и понимает, что находится в опасной ситуации. Но, видимо, такой наглости он не ожидал. Он помог очень многим людям. Людям разных национальностей. Потому что среди дел, которым занимались его коллеги, были дела, например, каких-то русских пенсионеров, которые годами не получали пенсии. Или которые были лишены жилья. Вне зависимости от национальности он помогал людям. И арест, публикация уголовного дела против Аюба Титиева — это не кавказские местные дела. Это и наступление на мемориал в целом. Вот дело Дмитриева, теперь дело Титиева. Это и наступление на российское гражданское общество в целом. Потому что Аюб Титиев, он чеченец, но он коллега всех российских независимых общественных активистов. Это наступление на право, на свободу слова, на что хотите. Вот это черта, не скажу, что последняя, но это очень опасная черта. И мы призываем к солидарности. В частности, к солидарности рядовых, обычных жителей Чечни, автолюбителей, которые ездили 9 января на своих машинах, у кого были включены видеорегистраторы. Понимаете, вот эта ситуация, когда человека вначале увозят в райотдел, потом вывозят из райотдела, потом опять везут. Это ведь можно подтвердить, например, по показаниям видеорегистратора какой-нибудь машины, которая случайно проезжала мимо. Нам очень нужна помощь. Пусть, может быть, люди боятся выступать открыто, нам очень нужна помощь в защите нашего друга и коллеги. Международная солидарность – это хорошо. Но хотелось бы, чтобы и Россия, хотелось бы, чтобы и в Чечне люди, которые неравнодушны, тоже приняли какое-то посильное участие в этом.
Спасибо. Петр Иванович, насколько подобно выглядит информация, что семье Аюба Титиева поступают угрозы, и они из соображений безопасности покидают республику?
Часть семьи действительно покинула республику. Именно те лица, в отношении которых угрозы имели место. Те, в отношении которых угроз не было, насколько я знаю, никаких шагов по выезду из республики не предпринимали. Что касается вообще их решения выехать из республики, нахожу его правильным. Практика показывает, что от угроз к делу переходит очень быстро. И поэтому, если человек не желает стать жертвой фальсификации, если человек не желает способствовать принуждению Аюба к самооговору, конечно, такое решение является абсолютно правильным. И в данной ситуации, я думаю, Аюбу будет намного легче отстаивать свою позицию при отсутствии внешнего давления на него. Но при этом не нужно забывать, что у чеченцев большие семьи. Ведь в понятие «семья» в Чечне вкладывается не только жена, дети, отец, мать, дедушка, бабушка. Это намного шире понятие, это и более дальние родственники. И в данной ситуации, конечно, мы можем ожидать любой подлости со стороны тех так называемых сотрудников правоохранительных органов, которые готовы нарушить закон ради того, чтобы сфальсифицировать доказательства в отношении Аюба Титиева.
Спасибо большое. Александр, как по-вашему характеризует вообще вся история вокруг Аюба Титиева, ситуацию с правами человека в Чеченской Республике?
Что вы спрашиваете? Вы знаете ответ. Ситуация чудовищная. Но она не просто чудовищная, она теперь чудовищная еще и по наглости. Когда комментирующие эту ситуацию. В прошлом общественники, ныне включенные в структуры местной власти или около местной власти, говорят, что они не знали, что в Грозном действует мемориал. Ну, это показывает, что то ли люди очень боятся, то ли люди что-то очень хорошо забыли. Это действительно напоминает то, о чем говорил Олег Петрович. Напоминает 30-е годы. Ну, с другой стороны, политический Красный Крест, который возглавляла Екатерина Пешкова, и который помогал политзаключенным в ГУЛАГе, в последние годы он почти ничего не мог сделать, но политический Красный Крест был закрыт в январе 1938 года, в разгар большого террора. И это был, наверное, некоторый знак, некоторый симптом. Мы уже очень давно работаем там, на Кавказе. В редких случаях, имея возможность помочь людям здесь на месте, в каких-то случаях удается добиться справедливости в Страсбурге, в Европейском суде по правам человека. Это каждый раз праздник, когда то ли в местных судах, то ли в Верховном суде, но не покидая территорию России, удается восстановить чьи-то права. Таких праздников мало. И сейчас у нас абсолютно не праздничное настроение, потому что мы вынуждены защищать своих, по сути дела, защищать самих себя, вместо того, чтобы помогать другим людям. Но, повторяю, Аюб наш товарищ, Аюб один из нас. И, в общем, друзья мои, те, кто смотрит и слушает, он один из нас, один из вас. То, что произошло с ним, может произойти со всяким. Наркотики подкидывают не только в Чечне. Это касается каждого. Фабрикация уголовного дела касается каждого активиста. Защитить Аюба Титиева – это дело не только мемориала, не только правозащитников, работающих на Кавказе. Это дело всех тех, кто думает о будущем своем и о будущем России.
Можно сказать, сейчас деятельность мемориала в Чеченской Республике парализована?
Да, конечно, мы сейчас занимаемся только одним этим делом. И ничего важнее нет. Потому что после того, как погибла, была убита Наташа Истемирова, мы уже значительно хуже, значительно меньше работаем. Люди перестали идти. Вы себя защитить не можете. Как же вы нас сможете защитить? Действительно, кто мы такие, если не можем защитить своих? Но защищая Аюба, мы, видимо, защищаем еще и право вообще. Не только в Чечне. Это касается каждого.
Как вы считаете, если все закончится хорошо, может быть, Аюба опасно оставаться в республике?
Знаете, давайте дойдем до этого хорошо. Давайте сделаем все для этого хорошо, а потом будем говорить, что мы тогда устроим, когда будет хорошо. Пока...
Далеко до хорошо.
Нужно, может быть... Пока нужна помощь здесь и сейчас, а не в будущем.
Спасибо большое, Александр. Напомню, что нужен ли Чечне мемориал, так мы озаглавили нашу сегодняшнюю беседу с главой Совета правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым. Он был у нас в студии. А также Олегом Петровичем Орловым. Он был у нас по телефону Чечни, Петров Заикиным. И выступила у нас Людмила Михайловна Алексеева в защиту Аюба Титиева, который незаконно, мы считаем, арестован 9 января в Курчуловском районе Республики Чечня. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. И также программы Андрей Трухан и продюсеры Елена Колупаева и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.